завоевать весь мир, изменить мир, знаете, такой make a difference. Но мы видим, что и желание, и амбиции живого существа, они приводят его только лишь к страданиям. Потому что, несмотря на то, чем он обладает физическим, мы знаем, что счастье – это не физический процесс, а мы испытываем счастье от каких-то других вещей. Да? Просто пытаемся прийти к такому отраженному счастью. И когда писания говорят о парамартхе, о высшей цели, они говорят о том, что ничто физическое не может удовлетворить душу. Шрила Прабхупада часто сравнивал это с положением рыбы. Он говорил, что душа – это как рыба. Можно положить рыбу там, на берегу, на солнце, там, намазать ее каким-то кремом для загара, повесить на рыбу какие-нибудь там цацки на хвост и какие-нибудь драгоценности, да, или там накрыть эту рыбу там какой-нибудь модной тряпочкой, там, Версачи или Шанель, ну вот там, даже сфотографировать эту рыбу, выставить ее в социальные сети, да, такая модная рыба. Но мы знаем, что ну, это так, это такое некое ощущение счастья, да. Настоящее счастье, оно приходит глубоко изнутри живого существа. И писания говорят о том, что счастье приходит к человеку тогда, когда он перестает его искать. Ну, не в том смысле, что там нужно забить на все и не искать счастье, там типа «эй». А счастье приходит человеку тогда, когда он понимает, что это состояние бытия пребывает во внутреннем плане жизни, да, то есть это внутреннее состояние. И поднимите руку, кто когда-нибудь либо испытывал счастье. Как ни странно, такой организатор корпорации Panasonic, японский дедушка, очень интересный. Мало кто знает историю Panasonic, но Panasonic – это духовная организация. И ее основатель, очень известный, ну, сейчас во всем мире человек, он на самом деле написал очень много книг по менеджменту, по стратегии, ну, такой, на самом деле, серьезный дядька. И, в общем-то, его путь начался с того, что он после Второй мировой войны, когда Япония была полностью захвачена американцами, русскими, там, разрушена, и люди в Японии жили очень-очень бедно, ну, можно сказать, голодали, чуть ли не умирали от голода. И он подумал, что его первая задача была: я хочу, чтобы японцы жили лучше. И, ну, как бы, японцы, они очень прикольные люди, они поняли, что у нас нет там нефти, угля, ресурсов, вообще ничего нет. Единственное, что мы можем использовать, это наш характер, упертый, трудолюбивый, да, ну, никому не нужны японские там самурайские мечи или кимоно, мы не можем же импортировать на весь мир там самурайские мечи, кимоно, даже свою рисовую водку не можем продавать, потому что это такой узкий рынок, что делать? И все японцы проперли, надо делать хай-тек, то, что у нас сейчас пытаются в стране делать, типа технологии, рибол. И вот дедушка, он организовал Panasonic, и в целом, когда он раскрутил Panasonic, и Panasonic стал мировой корпорацией, он открыл институт счастья. То есть этот дедушка японец, он хотел понять, как ли все нормальные японцы, что такое счастье, как его институт счастья. То есть он пытался исследовать, что такое счастье. Ну как, в целом такая крутая идея, да, кстати, там институт счастья там Российской Федерации. Там приходите, с вами говорят. Ну вот, а он сделал институт счастья. И как все японцы, он пытался исследовать этот феномен как, ну, некое, может быть, там, психическое состояние живого существа или там его интеллектуальное состояние. Но, понимаете, как бы в этом мире изучать что-то с помощью своих грубых чувств, это, ну, скажем, это как, я помню, в детстве мой друг делал такие вещи, трогалки. Закрываешь глаза из глины, такую трогалку трогаешь, да? Какой-то объект. И поэтому чувства, они наши устроены так, что они все больше отражают внешнюю действительность. Мало того, даже если они отражают внешнюю действительность, как камеры, например, да, там, но они по-разному работают у всех. Например, приходит искусствовед в музей и смотрит на какие-то картины. Это Айвазовский, это еще что-то, да. И в виде какие-то картинки у человека появляется целый набор состояний, там, эмоций, переживаний и так далее. Или же приходит какой-нибудь там гоблин в музей, да, там типа, что за фигня висит, какие-то там мазюки, какой-то там Ван Гог, там непонятный, да, там какой-то там, там что за хрень нарисовал там Мане. Ему говорят, это импрессионисты, художники. Как, что такое художник-импрессионист? Impressions. Художник-импрессионист рисует не то, что в мире, да, а то, как он видит мир, да, помните? Французские импрессионисты в таких вот тонких вибрациях, таких красивых цветах. То есть некая другая картина мира. И это некая другая картина мира, вот эти цвета, переживания, эмоции, как бы художник пытается ее изобразить с помощью красок, с помощью каких-то, ну, материальных предметов. Ну что он пытается изобразить? Ну, некое настроение свое. И если некое настроение заложено в эту картину, да, тонкое, то человек, который обладает неким тонким художественным вкусом или пониманием, он может рефлексировать это. И поэтому, когда мы говорим о том, о, привет, Стас, и поэтому присаживайтесь к нам сюда. Виталий, посади Стаса нашего. Стас, вы как... Вот, и поэтому, когда... Вы точно уверены, что вы не хотите, Стас? Джимми, Джимми, ача-ача.
То есть вы меня смущаете?
Да, ничего страшного, не переживайте. У нас все, все кому за 70, на скамейках.
Я, может,
можно лечь уже. Кому за 80 мы ложим. А кому за 90, у нас уже они вот там, туда заходят.
Я понял.
Вот. Стас, наш друг, он, в общем... Трансцендентный человек с 70-х годов, знаком с сознанием Кришны. Вот. Хотя трудно, конечно, сказать, что ему уже 70, но так я открыл тайну девушку небольшую, что и в 70 можно выглядеть. Вы же все хотите в 70 хорошо выглядеть. Вот.
А вот как раз... Будете читать мантру, в 70 будет так же выглядеть.
Вот. Нет, надо сказать, будете читать мантру, в 70 будете выглядеть так же, как в 80. А 80 на все 90 или на все 100. Мы как раз подводимся к воспеванию святого имени, потому что мы говорили сегодня о том, что есть артха и парамартха. Артха – это наслаждение чувств, ну, с помощью там эстетики, музыки, еды, ну, то есть то, как мы получаем счастье в этом внешнем мире. И вот хозяин Панасоника, дедушка японец, он начал Панасоник, когда Япония была очень бедная. Когда он разбогател и стал мировой корпорацией Панасоник, он духовный человек был, в общем, монах. Но потом, впоследствии, у него интересная судьба. Он создал институт счастья, но только японец может создать институт счастья. И стал изучать, что такое счастье, как его достичь. Потому что первая его цель была, он создал Панасоник, чтобы японцы жили лучше. И это действительно правда, потому что под конец своей жизни он передал все свои личные акции, он был единым владельцем Панасоника, но он передал все свои акции Панасоника компании и устроился в свою компанию консультантом и дворником на пенсии. То есть он подметал, вот такая чисто японская тема, подметал дзен-сады там и консультировал, значит, своих, то есть человек, который создал огромную империю полностью, сказал, она не может принадлежать одному человеку, я могу только быть как бы, ну, частью этого, этой организации. Мы сейчас не об этом говорим. Он создал институт счастья. И как человек получает счастье? Ну, да, через внешние чувства. Но внешние чувства связаны с умом, с интеллектом, да, поэтому там даже великий там император Вены, который создал Венскую оперу, по сути дела, и был патроном Моцарта, он приходил на концерты Моцарта и засыпал на концертах Моцарта. И Моцарта спрашивали, типа, а чего ты вот играешь такую музыку определенную? Он говорит, если я начну играть лучшую музыку, император будет спать. Ну, то есть почему, интересно, люди засыпают во время классической музыки? Слишком тонкая вибрация, человек не может, поэтому надо включить там эту бочку. Там. Ну, по сути дела, когда мы говорим, как родилась современная музыка, чем она отличается от классической, можно сказать, она находится на более такой, ну, вибрации. Да, а если сейчас уже говорим, а чем еще отличается там электронная музыка от такой, скажем, там рока, вибрация еще она изменилась, там тыц-тыц-тыц-тыц, уже тили-ли-ли, уже никому не нужно, только нужно, чтобы человек не заснул, качать его. Вот. Но не в этом дело. Мы сейчас говорим о другом звуке, о трансцендентном звуке. И вот оказывается, что среди всех чувств, которые мы обладаем таким, как язык, глаза, уши, среди всех наших чувств, образов восприятия, звук находится на самом тонком уровне бытия. То есть самый тонкий уровень бытия – это звук. И поэтому интересный такой момент. Вот нету звука – нет атмосферы. Обратили внимание, любое место, любой там ресторан, праздник, там обязательно должен быть звук какой-то. И именно звук рисует атмосферу. И вот в киноакадемиях есть такой прием, когда приходит человек на уроки эдитинга, ему преподаватель говорит: смотри, вот берешь любой фрагмент из кино, во-первых, хорошие эдиторы, они кино переделывают, что вот, и меняешь, сцену меняешь звук. Например, к любой сцене, если мы поставим смешной звук, то эта смена будет восприниматься смешной. Неважно, какой бы драматическая она ни была, как только звук поменяли, и поэтому только звук определяет, драматическое это что, или напряжение, или наоборот, что-то смешное, легкое. Вот, и поэтому любой звук, любой фильм можно, любую трагедию можно превратить в кинокомедию. Вот Ромео и Джульетта, поставьте туда смешной звук, и что это будет? Люди засмеются. Поэтому звук – это самая тонкая составляющая, и звук – то, что мы можем вообще воспринимать в рамках человеческих чувств. Это определенные там децибелы, определенная вещь. Но мы знаем, что есть еще звуки, которые находятся за пределами нашего восприятия чувств. Да, физические звуки, тонкие звуки. Но есть еще круче звук. И поэтому Гуру Махараш, он объясняет такую теорию. Он говорит, что в этом мире мы слышим как? Мы слышим с помощью, знаете, как устроено наше ухо, да? Там барабанная перепонка, молоточек. То есть фактически у нас такой, ну, скажем, такой достаточно примитивный слуховой аппарат. Его даже, ну, собственно, врачи имитируют. Если у человека повреждены органы, то они могут сделать ему слуховой аппарат. И вот это то, как мы воспринимаем звук. Но Гуру Махарадж говорит, но когда речь идет о трансцендентном, божественном звуке, то речь идет совершенно о другом. Уже существует некий внутренний звук, то есть вот там слог «Ом» или все вибрации космоса, все мантры, они существуют не как вот то, что мы поем, да, они уже существуют как некие вибрации. Вот, чем выше вибрация, тем она тоньше. И есть вибрации, которые существуют на духовном плане. И вот поэтому есть большая разница между киртаном и концертом. Ну, понятно, концерт – это красивый сетап, это там свет, это то, что… это работа с чувствами. То есть мы должны вызвать эмоции у человека на его внешнем плане. Но все равно все чувства и эмоции отражаются на внутреннем плане. А киртан или молитва, да, – это другая ситуация. Это чисто исключительно внутреннее состояние человека. Поэтому, когда мы поем киртан, у нас нет идеи достичь какой-то музыкальной гармонии. Хотя гармония в киртане, она приходит благодаря внутренним состояниям. И вот Гуру Махарадж объяснил, Шилшидар Махарадж говорит, что не путайте две вещи – внутренний звук и внешний звук. Внутренний звук идет из мира сознания, он находится на уровне души. И вот если живое существо соприкоснется с этим звуком, тогда произойдет вот эта алхимия, внутренняя магия звука, да? Живое существо пробуждается. И дальше веды говорят, что… Вот Стас абсолютно правильно сказал про Махамантру. Веды говорят, что человек может изучать множество священных писаний, или человек может обладать каким-то интеллектуальным уровнем понимания мира. Это философы, мудрецы. Но если человек воспевает святое имя Кришны, то есть он выходит на уровень вот этой самой тонкой вибрации, то живое существо очень быстро освобождается от материи. И поэтому Писание говорит о том, что среди всех духовных практик самая высшая практика – это практика воспевания святого имени. Но есть одна проблема. Эта проблема связана с тем, что люди, они, к сожалению, не обладают подлинной верой воспевания святого имени. Кажется, слишком просто для них. Вообще, это все для материалистов все должно быть очень сложно. А чем ты совершеннее, тем проще. А Паганини, он мог играть на одной струне скрипки, потому что он обладал этой гармонией. Да? То есть его не интересовало, сколько у него струн или насколько сложный у него инструмент. Он понимал, что инструмент он сам. И вот удивительные вибрации, трансцендентные вибрации, которые находятся на духовном уровне, это вибрации Махамантры. И поэтому мы получаем святое имя от гуру. Почему мы получаем святое имя от гуру? Мы можем его услышать по радио там, или в книге прочитать. Но мы считаем, что трансцендентная вибрация – то, что передается от души к душе, из сердца в сердце. То, что наш гуру говорил, трансцендентный звук из сердца в сердце. И поэтому киртан тоже не так легко воспевать. Да? Например, если на киртане присутствует много неверующих, нужно, чтобы был очень сильно верующий человек. Интересный такой момент. У нас вот Сати Казанова давала концерт, и она в конце там пыталась петь мантры Харе Кришна. Но такое великое дело. Это надо очень обладать сильной верой, чтобы прийти, так сказать, с теми, кто не обладает, как бы играть на чужом поле. А когда ты воспеваешь киртан в обществе вайшнавов, в обществе преданных, тогда все гораздо проще, потому что очень быстро вера, как кластер, соединяется в один единый механизм. И поэтому человек испытывает величайшее благо от этого. Знаете, как алкоголики, которые пьют складчину, у них не хватает денег у каждого на бутылку, но они собираются вместе. Также и мы, у нас не хватает, может быть, веры в святое имя. Да? Потому что верить в святое имя, это надо как бы находиться на трансцендентном уровне. Но когда мы собираемся вместе и начинаем воспевать святое имя, тогда катарсис происходит некий, да, тогда происходит некое включение наше за счет того, что мы из сердца в сердце делимся этими переживаниями. И поэтому в Кали-югу живые существа, Кали-юга – то время, которое мы сейчас живем, сказано, что освобождение предписано через трансцендентный звук, через совместное воспевание. Такой интересный момент. Вообще, с чего началась такая, скажем так, культурная, духовная революция там, в 70-е годы в Америке, когда Шрила Прабхупада приехал. А появились Битлз, как ни странно. И не странно, что Битлз были связаны с Харе Кришной. Ну, понятно, что из всех Битлз наиболее был связан с Джордж Харрисон. Ну, скажем так, наиболее глубоко проник, потому что Джордж Харрисон, он именно, так сказать, отправился в Индию. Он даже хотел стать монахом. И Прабхупада ему сказал, ты станешь монахом, тебя забудут через два дня. Ну, как в материальном мире, знаете, там англичане говорят, новости, которые для вас сегодня так важны, завтра мы заворачиваем в них жареную рыбу. Ну, имеется в виду, что в материальном мире там вот такой пшик, там, о, там, Сергей Зверев женился. Потом, да, ну, что такое? Что за новость? Ну, новость такая. У человека работа – создавать новости. Поэтому материальный мир – там новости. А на самом деле, как бы, есть такое понятие, как вечные истины. Да? Но вечные истины, они на то и являются вечными истинами, чтобы их не, так сказать, обсуждать праздно. Но, тем не менее, Индия – удивительная страна, что, например, в Индии очень часто раньше в газетах, в особенности, как только газеты, ну, газеты были каким-то очень важным инструментом. И вообще газетами занимались серьезные люди в свое время. И в Индии, например, в газетах там, может быть, написано там, там такой-то ачарья, такой-то сампрадая беседовал с таким-то ачарьем, такой сампрадая. Дальше приведена их беседа философская. То есть в Индии вот такие газеты были. Ты можешь читать там, там великий манист, там, который представляет учение там Адвейты Веданты, общался с каким-то ачарьем, представителем там Вишишта Двейта, таким-то с вами, и они там обсуждали такие-то темы. Ну вот, но сейчас, конечно, в газетах такое не пишут, потому что это слишком чересчур, как бы, скажем так, чересчур сложно для простого человека. И тем не менее, вот этот момент, как бы вечная истина, он присутствует в святом имени, в трансцендентном звуке. И поэтому скажется, что в Кали-Югу живое существо, оно обретает какое высшее благословение, выше, что такое благословение, да, или оно может освободиться благодаря трансцендентному звуку. И поэтому, ну, необходимо иметь в него веру. И поэтому писания, такие как Шримад-Бхагаватам, рассказывают множество историй, связанных с трансцендентным звуком, со святым именем. Это история о Валмике. Валмике, который был убийцей. И он пытался убить своего гуру Нарада Муни, но не смог его убить, потому что Нарада Муни – трансцендентное тело. И Валмике, обретя общение Нарады, Нарада спросил его, сказал, зачем ты занимаешься этой греховной деятельностью? И Валмике сказал, у меня просто такая работа, я как бы профессиональный разбойник. У меня жена, дети, там, семья, бизнес. Такой бизнес у меня. И Нарада сказал, хорошо, ты должен спросить, готовы ли твои родственники пойти ради тебя в ад. И Валмике выяснилось, что никто из его членов семьи не собирается идти ради него в ад. И что то, что он убийца и бандит, это его проблема. Ни папа, ни мама, так сказать, не согласились разделить его судьбу, даже его любимая жена и дети. Все сказали, ну, папа, это твое как бы увлечение рабочее такое, да почему здесь я? Ты убийца, а я нет, я вот, ты зарабатываешь деньги мне на образование. Ну, как-то так. И тогда Валмике спросил Нараду, он сказал, хорошо, если я обречен на адское существование, то есть, ну, как бы любой нормальный человек, он думает о будущем, ну, невозможно думать только о сегодняшнем дне, ну, вот, то... И мудрый человек, он думает не только об одной жизни, он думает о вечной жизни. То что я могу сделать, чтобы изменить свою карму, свое... Народ ему сказал, не только ты можешь изменить карму. Карму изменить – это ерунда. Можно... Сегодня ты был плохим, стал завтра хорошим. Но так или иначе, в мире материи причинно-следственные связи заставят тебя рождаться миллионы жизней. Даже чтобы испытать последствия хорошей кармы, все нужно родиться. Да, кто-то родился там калекой, а кто-то родился с хорошей кармой, принцем. Ну вот, но пока он был принцем, он уже столько заработал себе плохой кармы, что в следующей жизни он опять калека. Да? Помните, такая книга была очень хорошая, «Принц и нищий», где кармическая была история, где два персонажа были перепутаны. Принц попал, так сказать, к нищим, а не читал никто в детстве. Читали, да? Вот, пожалуйста, типичный случай такой, как бы, кармы, да? То есть ты попадаешь...
Извините, принцип, который вы сказали, это древнегреческий схем, там тоже один ходил, говорит, кто за меня в ад спустится, и никто не захотел.
Безусловно, это же не... Да, Бхагаватам же говорит нам какие-то вечные истины, поэтому то, что написано в Бхагаватам, может быть, написано и у греков, и в книге «Принца нищий», может быть... скажем так, вербально пересказанная история какой-то там кармического такого какого-то хобота жизненного, да, когда человек ни с того ни с сего попадает в другую среду. Понятно, Господь, он каждому дает возможность пройти через свои какие-то испытания. Но не в этом дело. Дело в том, что какой был резонанс, в отличие от принца и нищего или греков, Нарада сказал, воспевая святое имя Кришны, ты можешь освободиться от всего. Даже не Кришна сказал, ты можешь воспевать Рам-нам. И Валмике он обрел веру в слова мудреца. Это тоже такой интересный момент, что кто-то обретает веру, кто-то нет. И поэтому Писания говорят, что человек, который обрел веру в святое имя, это человек, который совершил все благочестивые поступки в прошлых жизнях. Все... жертвоприношения и изучал священные писания. Почему? Потому что результатом, квинтэссенцией всех священных писаний и всех жертвоприношений является обретение веры. Вера во что? Естественно, в святое имя. Почему? Почему мы говорим святое имя? Потому что Господь обет вам, нами, нами, нам. В писании сказано, он не отличен от своего имени. То есть у него есть форма, нама, рупа, гуна, лила, деяния. И первая такая идея, которую вайшнавы ставят в первую... Ну, вайшнавы же не отрицают, например, там, Адвейта Веданту, который говорит о том, что Господь – это сознание. Мы понимаем, что Господь пронизывает все. Но в чем вайшнавы отличаются от других типов мышления? Вайшнавы говорят, в первую очередь мы всегда имеем дело с личностью. Вот был такой интересный момент. Я был на Бхакти-фесте в Америке. и с каким-то общался индусом, он такой профессор там, и он мне говорит, там, все, вот Адвейта Веданта, вот, вот никого нет, вот все это поток сознания. Я говорю, у тебя жена есть? Он такой говорит, да. Я говорю, вот представляешь, ты придешь к своей жене и скажешь, ты пустое место для меня, тебя нету. Ты не более чем поток сознания. Мне интересно, какую сковородку она возьмет, как бы, с какой стороны тебя накатит. То есть, или ты попросишь ее там что-нибудь тебе поесть принести, она тебе принесет такую пустую тарелку и скажет, все есть, дух, дух Божий, да, питайся. Ну, вот. И поэтому, ну, она будет права, но как бы это все, знаете, на уровне теории. На уровне теории, на уровне практики существует личность. И каждый человек, когда он там оскорблен, обижен, когда на него смотрят, как на пустое место, то есть когда к нему нет личного коннекта. И поэтому, если мы смотрим на людей, как на пустое место, ну, то значит, как мы их используем, то есть мы не берем за основу их личность, тогда люди, безусловно, будут в высшей степени удовлетворены. И поэтому Господь также, на него нельзя смотреть, как на пустое место. Он личность, в первую очередь, по-рушотному, как говорят веды, верховная личность. Но у него нет там больного комплекса неполноценности, и он не пытается всем доказать, что я личность, я есть, я существую. Наоборот, Господь крайне, вообще интересная вещь, что он крайне либеральный, чересчур либеральный. И поэтому, когда, например, Кришна рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, что Кришна сказал? Он сказал, Кришна, я отдал тебе все системы йоги, а теперь подумай, где, на каком уровне ты находишься, типа... Ты сам должен определиться. На самом деле, это чересчур либерально. Потому что Господь говорит, вы можете меня верить, можете меня не верить. Потому что если только верить, тогда вера не будет иметь никакого смысла. Поэтому обязательно должен быть возможность у живого существа быть атеистом. Что такое атеизм? Атеизм – это невежество. Это отрицание. Это отрицание. Это как, знаете, там, ну, я солнце не вижу, но свет вижу. Но веды говорят, гьяна, гьята, гьето. Например, в глубине океана у рыб глубоководных нет глаз. А знаете, почему у рыб нет глаз, которые живут очень глубоко?
Они не нужны.
Да, они не нужны. Почему? Нет света. Там есть только рыба-удильщик, который там подплывает, он вешает свой какой-то фонарик и хавает тех, кто на этот фонарик летит. Такой типа ночной клуб-удильщик, кстати. Прикольно. Такой форме, сделать такой ночной клуб, бар в форме такого, в такой рыбы. И туда в челюсть заходишь, как удильщик, и там тебя хоп, и хавают. А делают из тебя котлеты и продают другим клиентам. И написано, наше заведение поддерживается за счет постоянного потока посетителей. И ты никак не можешь понять, в чем фишка. Ну, это бы французы могли снять такой очень фильм. Да? В стиле стимпанк такого, ну, вот, образа, да. И вот эти вот, поэтому чем отличается от рыбы-удильщика, который привлекает нас каким-то ложным светом и потом поглощает нас майя, да, трансцендентная реальность, то, что в духовном мире все личностно. И в духовном мире каждое живое существо, оно личность, даже если оно существует в форме камня или пылинки, оно обладает способностью чувствовать, сопереживать, и оно является личностным камнем. Но при этом святое имя Кришны называют чинтамани, да, трансцендентный камень, который исполняет все желания. И поэтому чинтамани, драгоценный камень, который исполняет все желания, а какие желания у существа есть? На самом деле Писание говорит, что у живого существа есть разные желания. Есть, например, желание... иллюзорные или, например, потайные желания. Знаете, есть у кого-то потайные желания? Поднимите руку. Все такие типа. Конечно, да. Поэтому Писание говорят, что есть такие желания, там, типа, вот там, что пойти, там, что поесть. А есть потайное желание. Да, там.
Вот как пример потайного желания?
Ну, Господи, очень просто. Помните, что было с нейроном? Нейрон, когда умирал, что он сказал? Да, да. Нейрон сказал, какой великий актер. То есть нейрон родился там, императора, там, уничтожил своих родственников ради власти.
Но он не скрывал это, не пытался. Он открыто говорил, что это было.
Не, ну он любил как бы играть на сцене, как говорится. Лев Толстой любил играть на балалайке, но не умел. Ну вот, и имеется в виду, что его потайное желание, скажем так, его кама, да, кама, есть кама, такое понятие, то есть, скажем, такая похоть или там то, что связано вот, ну, с неким вот.
Что, какое потайное желание должно обязательно с похотью связано?
Ну, если трансцендентная личность, то с трансцендентной похотью. Ну, то есть...
Какие есть варианты потайных желаний?
Ну, это надо к девушкам лучше. Какие у вас варианты потайных желаний?
Еще вопрос, потайных от других или от самого себя?
Ну, когда Бхактивинода Тхакура описывает это в писаниях, он... Нет, естественно, конечно же, есть, ну, скажем так, у человека есть... какое-то внешнее, да, то есть, ну, давайте скажем так, у человека есть несколько планов бытия. Есть то, каким он хочет казаться другим. Так или нет? И мы хотим казаться другим там, вежливее, лучше, ну, производить на людей впечатление, так или нет?
Не всегда так.
Ну, нет.
Иногда самому себе хочется лучше казаться. То есть ты другим кажешься так, как ты и себе кажешься.
Ну, безусловно, но мы просто поэтому можем сказать, что наша личность, она состоит, она многогранная. Мы не можем сказать, что наша личность, она вот такая прямо из фанеры вырезанная. Даже фанеры очень много слоев. Поэтому есть то, как мы внешне позиционируем себя. И есть те, кто мы есть на самом деле. Поэтому говорят, там, девушка с гримом или без грима. Там, девушка на свидании, да, там, на первом свидании, девушка там... уже как бы на другом свидании. Ты уже другая девушка.
Во-первых, у нее еще были потайные желания?
Нет, ну это шутки, конечно. Мы сейчас не будем все на девушку говорить. Мы можем сказать, что...
Вот я не могу поймать у себя потайные желания. Ни одного.
Я тоже. Может, ты как-то идентифицировалась?
Ну, смотрите, если мы были на лекции по психологии, то мы можем сказать, что для того, чтобы понять, какие желания потайные, какие не потайные, мы также должны понять, как они возникают, природа желания человека.
Смотря терминологию сначала надо определить, что такое потайное желание, от кого потайное, правильно спрашиваю? Ну, ты когда сам себе боишься признаться или от других скрываешь свое желание?
Ну, очень многие свои какие-то вещи мы скрываем от других. Это естественно.
Вот что называется потайное желание? То, что от других скрывает?
Ну, есть... Мы можем скрывать его и от других, и от себя. Мы сейчас просто, ну, как бы, если говорить уже о теме желаний, то надо понять, откуда природа желания человека? Как она возникает? Вот откуда у нас появляется желание? Не, ну веды описывают очень просто, какая у нас природа появления желаний, да, то есть есть атма, душа. Атма хочет, атма обладает способностью сознания, willing, feeling and thinking. Проявление воли, проявление сознания, да, то есть поэтому атма сама по себе, она является источником желаний. Живое существо, как личность. Но когда он попадает в обусловленное состояние, в зависимости от ее обусловленности, вот, например, есть очевидное желание любви, так или нет? Оно есть у каждого живого существа. Ну, конечно, у каждого существа. Почему? Любовь – это основа бытия. Но, например, если это живое существо обусловлено эгом, своим эгом, ну, если у него очень, скажем так, эго примитивное, то его желание любви, оно говорит о том, что любите меня. Мне, меня любите. Меня наслаждайте. Вот. Если это живое существо находится в другом состоянии сознания, тогда оно проявляет желание любви не как, чтобы его любили, потому что это, а как способность любить самому. И поэтому веды говорят, что способность любить – это более высшая способность, чем желание быть любимым. И в этой связи Шрила Шридхара Махарадж, он объясняет, он говорит, что это у вас там, у белых там какой-то там брак взаимный по любви. Он говорит, у нас все по-другому. Способность любви дарована только женщине. Понимаете, да? То есть только женская природа полностью позволяет способность любить. И поэтому есть Кришна, а в высшем смысле вокруг него живые существа, они обладают женской природой. Почему? Потому что они обрели форму, в которой они могут любить Господа полностью. А так Бог любит всех живых существ. Тебя Он любит, любит. Меня любит, любит. Его тоже любит. Но вопрос такой, что выше, знать, что Бог любит тебя, или способность любить Бога? Или что выше состояние, да? Знать, что тебя любят, или способность любить? А японцы, они говорят, еще круче. Он говорит, что любить, чтобы объект любви не знал, и умереть с этой любовью. То есть у нас такая идея любви обязательно взаимность. Да, там. Причем эта взаимность, она, так сказать, зачастую. А у японцев другая, у них тайная любовь. Чтобы любить кого-то, но так, чтобы объект любви не знал. То есть, почему кажется, почему это такая японская идея, она, кстати, такая более тонкая, духовная, чтобы сама по себе любовь, она питает живое существо. И поэтому мы хотим ответной любви. Ну, так сказать, зачастую это эгоистичная идея, ответная любовь. Да? Например, мать, она же любит ребенка, или отец, он любит ребенка. Ребенок, он наслаждается, и он проявляет какие-то чувства, да. Ну, вот, но способность матери или отца любить ребенка гораздо выше, чем ребенка. Ребенок может иногда отвечать на взаимность своих родителей, иногда может не отвечать, может быть, вести себя как капризный такой, ну, скажем так, эгоист, да, в силу своей детской природы. Но когда ребенок растет, то постепенно мир вокруг него меняется. И он начинает понимать, что я не эгоист, ради которого там папа, мама прыгает весь мир, да, а я тот, кто является отдающим. Да? И тогда он начинает, когда у него свой ребенок появляется, да, он сразу же меняет свое как бы умонастроение, сознание. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим, это психология такая, может быть, она близкая к духовности. Мы говорим о святом имени. Святое имя является высочайшим благословением, которое даровано живому существу. И если вера, то есть если святое имя трансформируется в эгрегоре веры, тогда живое существо может его воспевать. И поэтому Валмики не мог воспевать святое имя. И в процессе посвящения это произошло тут же. Когда у него обретла вера, он сказал, давай я попробую. Я попробую, потому что видно, что ты мудрец, и ты даешь мне хороший совет. Святое имя. Ну, я попробую, я же не буду идти против себя. Если ты говоришь, что очень легко я могу освободиться от всех своих кармических последствий, то давай. И мудрец Нарада дал ему святое имя, но Валмики сказал, я не могу повторять. Рам, я не могу повторять. Интересный такой был момент. Я видел, что люди не в состоянии повторять какие-то очень, даже выговорить очень простые вещи. Говорит, я не могу выговорить это рам. И тогда Валмики сказал, ну хорошо, а его имя было Мора, смерть. А ты можешь повторять свое имя? Мора, могу. Давай, повторяй. И он стал повторять свое имя. Мора. А потом из этого рам появилось. И поэтому Писание говорит, вот таким образом сначала человек соприкасается с неким мертвым звуком, но в процессе его садханы, духовной практики, его духовного пробуждения, трансцендентный звук в итоге выходит из его уст. И поэтому Писание, они говорят, что между именем и трансцендентным звуком есть большая разница. То есть мы начинаем с какого-то внешнего звука, но в процессе нашей духовной практики, когда этот внешний звук обогащается нашим духовным сознанием веры, в конечном итоге он превращается в трансцендентное, как огранить бриллиант или алмаз. И вот в этой связи существуют разные, в Писании говорят, существуют 10 оскорблений святого имени, да, то есть когда человек не может оценить качество трансцендента, он же не может оценить то, что ему дается бессмертие, красота и гармония в звуке в трансцендентном. Поэтому, если человек не обладает подлинным потенциалом или верой, он, естественно, не сможет чисто воспевать святое имя. И поэтому наша с вами какая идея, да, вот вайшнавизм, в чем отличается, что мы собираемся вместе, чтобы воспевать святое имя, да, мы как практикуем. Это духовная практика, это еще не духовность. Духовность – это то, что приходит в результате, да, глубокого осознания, глубокого духовного общения. А мы с вами практикуем духовную практику, и это позволяет нам на нашем уровне соприкоснуться с трансцендентным звуком в обществе тех, кто открыт к этому. Да, потому что есть общество, которое закрыто к этому. Если мы сейчас будем кому-то говорить, то с нами начнут спорить. А почему так, почему по-другому? Но в обществе преданных, в обществе верующих мы очень легко можем обсуждать трансцендентные веры, трансцендентные истины. Вот. Поэтому воспевание святого имени является величайшим сокровищем, которое даровано в ведах, описано в священных писаниях. Сказано, что в Кали-Югу те живые существа, которые обретут великую удачу, могут также соприкоснуться со святым именем. Но также писание предупреждает нас, что, так сказать, воспевание – дело непростое. Это не какие-то внешние звуки, да? Это то, что должно трансформироваться в нашем сердце, катализироваться и быть в форме такого, как бы. И далее писания говорят, что воспевание настолько совершенно, что к нему невозможно относиться как к религии. Религия этого мира – это там грех, покаяние, ну и прочая деятельность. Да, поэтому писание говорит, что нельзя к этому относиться как к некой мирской религии. Некая мирская религия – это некая, скажем так, модель поведения, которая позволяет нам удержаться в этом мире материи, ну, там, быть лучше. Да, написание, воспевание святого имени не пытается сделать нас лучше. Это бесполезно. Сегодня лучше, завтра хуже. Воспевание святого имени дает возможность пробуждения души и трансформацию в мире божественного сознания. И вот, собственно, я просто думал, о чем сегодня говорить. Я открыл книжку Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура, он говорит, что среди всех традиций, религиозных и ведических традиций, если человек пришел к воспеванию святого имени, это говорит о том, что он, так веды говорят, и он там приводит множество цитат, Сканда Пураны, такой Пураны, сякой Пураны. И он говорит, что если человек обрел веру в воспевание святого имени, это значит, что в своих прошлых жизнях он уже прошел множество очистительных церемоний, обрел духовный опыт, и поэтому в одной из жизней он обретает веру в воспевание. Вот, поэтому у нас пора махать кадилом, да?
Бхагаван. Уже предложил?
В процессе.
В процессе. Сейчас
еще минут
10. А может быть и 20. Хорошо. У кого какие вопросы есть, друзья? Тук-тук. Да, пожалуйста.
Вы сказали, что в Индии, да, считается, что любить могут только женщины.
Нет, это не в Индии, это ведическая система. В Индии может быть все, что угодно.
То есть все равно же все души имеют женскую природу. То есть получается, все живые существа могут любить.
Ну, во-первых, нельзя сказать, что все души имеют женскую природу. Мы можем сказать, что относительно Всевышнего Писание говорят, что душа занимает подчиненное положение. Так называемая ашая и вишая. Поэтому мы можем сказать пуруша и пракрития. То есть душа относится к категории пракрития. То есть к так называемой категории подчиненная категория. Зависимое, скажем так. То есть живое существо, оно всегда зависимо от природы, от погоды, от политической ситуации, от курса доллара. То есть мы всегда зависим от чего-то. И даже если нам кажется, что мы ни от чего не зависим, все равно некая зависимость присутствует в этом мире. Поэтому, когда веды говорят о способности любить, и очень часто приводятся великие женщины, которые проявили свое чувство любви там, и так далее и тому подобное. Сейчас в Махабхарате множество историй, там история Дамаянти, я не знаю, если вы в курсе этих историй, которые описывают великих женщин, которые проявили свою любовь. И поэтому в ведах сказано как? Что если кому-то посчастливится встретиться с великой женщиной, то своей любовью она может освободить материально, тебя из материального. Обычно женщина – это большая проблема. Ну, в том смысле, что она как майя, как иллюзия, да, очаровывает и как бы привязывает тебя к миру. Обычно мужчине пофиг, когда женщина думает, как там дом красивый построить, как там детей воспитать. То есть, ну, как бы женщина, она своей как бы природой, вот, скажем так, создает некое материальное счастье. Но в Писании сказано, но великая женщина может освободить человека от, своей любовью от, так сказать, да, великая имеется в виду, что она духовная. Поэтому в Писаниях есть такие вот утверждения. Опять же, когда мы говорим «любить», это что любить? Кого любить? Любовь – это откуда? Это от нас или от богов? Если мы будем изучать пир Платона, то в пире Платона вообще о любви, мы говорили с вами неоднократно, но о любви как таковых книг у европейцев нету. Очень мало. Ну вот, к примеру, кто может сказать европейские произведения о любви?
Сократ, Аполлония Сократа. Это вот переживание любви, когда он в тюрьме.
Да ну, перестаньте, там о любви вообще ни слова нет. О бессмертии души рассказывает. Сократу приходят ученики и говорят: «Вася, ты будешь пить яд, и ты умрешь». Он говорит: «Ха-ха-ха-ха-ха, ребята, давайте еще раз пройдем все уроки. Это что, я один умру, а вы типа не умрете?» Они говорят: «Не пей яд прямо сейчас». Он говорит: «Ну давайте я пью, ну хорошо, выпью яд без 15,8, что от того, что я час на дольше проживу». И Сократ объясняет, поэтому есть Платон, пир Платона, где Сократ присутствует на этом мероприятии. Вот Платон в своей книге, в своем рассказе «Пир», он описывает, что такое любовь. И там кто там? Аристофан, Платон. То есть там собрались все как бы самые топовые умы того времени сократовского. И о чем они говорят? Они говорят: ну поскольку у нас пир, мы как бы подбухиваем, но давайте сегодня сильно напиваться не будем, давайте выпьем только настолько, чтобы языки развязались. Они говорят: окей. И они говорят: поскольку вот здесь там в зале самые великие драматурги, демиурги, музыканты, философы и мыслители сидят, мы же не будем просто так сидеть и наслаждаться, да, в обществе таких людей. Глупо было бы только заняться там едой или смотреть на девушек. Они говорят: ну тоже верно, не можем же мы в таком обществе продвинутом, так сказать, совсем предаваться таким, ну, праздным наслаждениям. Он говорит: поэтому чуть-чуть подвыпив, давайте говорить о самом главном. Что самое главное? Вот, любовь. Давайте, хорошо, все, говори ты. Давай ты, Аристофан, говори. Давай ты там, Эпиокл, говори. И там великие умы сидят. И вот они говорят о любви. Если кто-то хочет почитать пир Платона, это интересное произведение. И в конечном итоге рассказ раскрывает тему любви. Там один говорит: а если бы армия была из возлюбленных, состояла, как помните, фильм «300 спартанцев», а другой говорит: а вот любовь там мужчины к женщине, да, рассказывает, что такое любовь вообще, как она. Кто-то говорит: а вот любовь между друзьями. То есть они затрагивают все темы любви, и каждый из них очень круто говорит. И в конечном итоге они говорят: слушайте, а о чем мы говорим о любви, вот, о нашей любви? Это вообще любовь это наша или это для богам присуще? Они говорят: да, богам присуще, давайте что-то будем делать. Давайте богов разберем. Там Зевс. У него с любовью все нормально? Но кто знает жизнь Зевса?
Ну, не там Санта-Барбара больше.
Ну, Зевса даже не Санта-Барбара, он депрессивный отец, там у него бывают иногда там с Афродитой какие-то там. В общем, Зевс достаточно несчастлив в любви. Хотя он кто? Король Олимпа. А Гермес? А Юпитер? То есть они начинают перебирать всех богов, и они понимают, что, в принципе, у богов проблемы на личном плане. Так же, как у нас с вами. То есть так же, как... И они говорят: а кто же тогда может-то любить? В ком любовь-то проявлена? Они говорят: Эрот, ваша мать. Кто знает, кто такой Эрот? Смотрите, вот... И они начинают говорить: Эрот, он не человек и не бог. Потому что он не страдает, как человек, и не запарит менеджментом, как бог. Потому что чем занят Эрот? Он пасет коров. Он играет на дудочке. Нимфы. Кто такие нимфы? Поэтому эрот – это Кришна, ну, в греческом, в, скажем так. Но эрот занимает абсолютно отдельное положение. Эрот не сидит на горе Олимп, он не пытается удержать власть, он не пытается там каким-то образом бороться с постоянными интригами или захватить сердце там, какой-то богини за счет своего положения. Эрот, у него свой мир, он, и поэтому греки говорят, он не человек и не бог. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим, и дальше описывается положение там и так далее, и тому подобное. Собственно, не платоновский пир мы описываем, а идеи любви. Да? То есть поэтому у европейцев, в принципе, там и Шекспир затрагивает какие-то темы любви, еще кто-то. Но, по сути дела, мы о любви ничего не знаем, потому что европейцы не говорят о любви как о, ну, скажем так, как о состоянии. И кто-то может сказать, ну, о любви так и нельзя говорить. Ничего подобного. Вот аналог вообще, единственная книга, которая затрагивается, любовь изначальная такая, Бхаратнатьям Шастра. История театрального искусства. История драмы. В ней затрагивается. И только единственная книга о любви, о божественной, это Бхакти Расамрита Синдху, Рупа Госвами. Кто читал ее? Называется «Нектар преданности» в переводе. Никто не читал? Серьезно, никто не читал? Бхакти Расамрита Синдху – это «Нектар преданности». Это единственная книга, которая настолько любовь раскладывает по полочкам, что ну, просто страшно от этого. Она не просто описывает состояние любви, она описывает, ну, по сути дела...
Состояние смерти.
Что-что?
Ну, как состояние смерти, перехода нет же.
Нет, там, Бхакти Расамрита никакого отношения к смерти не имеет. Это вообще величайшее произведение, которое написал Рупа Госвами. Он написал ее на основе, ну, взяв за основу все священные писания, включая Бхаратнатьям Шастру и другие священные писания, где, чтобы вы понимали, косвенно великие мудрецы общаются о любви, но никто открыто об этом не говорит, ни в одном священном писании. И вот когда Рупа Госвами взял всех этих мудрецов и все эти фишки, он показал, что все это связано только с Кришной. И поэтому мы можем, ну, например, никого из богов мы ребенком увидеть не можем, только Кришна. Если будете изучать Писание, Вишну, вы видите, Вишну ребенок или Шива ребенок, ничего подобного. А почему Кришна ребенок, как вы думаете? Поднимите руку, у кого есть дети. Вы понимаете, да, что маленькие дети, мы можем любить своих маленьких детей бесконечно, поэтому Кришна представляется нам в форме маленького ребенка, проказника, который ворует, который совершает, там, у него любимая идея там, написать под дверью. Знаете, что Кришна делает, да? Он закрывает палкой дверью детей, родителей, начинает бить их детей и писает под дверь. И когда мама бежит, там, она у моего ребенка бьет, там что-то ребенок плачет, она бежит, и дверь не открывается. То есть Кришна устраивает такие эпические драмы во Вриндаване. Но с учетом того, что это его лила, это его мир, кстати, он заставляет вас переживать. Как великий режиссер. Что говорит великий режиссер? Должен заставить переживать своего зрителя. И Кришна заставляет переживать своего зрителя, потому что он является в образе ребенка. Или он является в образе. У Кришны нет во Вриндаване там официальной жены. Поэтому потому что там все Кришну любят. И девушки, и ребята. Ребята любят как друга, девушки любят как возлюбленного. И они мечтают. То есть Кришна, и, вот помните, Тасак, мы говорим, потайное желание на самом деле. Во Вриндаване прикольная идея, что Кришна – это потайное желание каждого живого существа. То есть каждое живое существо в глубокой тайне мечтает любить Кришну. Так или нет? То есть там все с плакатами ходят. Типа Кришна, Кришна. Ну, понимаете, если бы все было так, как вы говорите, тогда не было бы Вриндавана. Всегда есть драматические обстоятельства. И где происходит трансформация? В обстоятельствах драматических. Поэтому, конечно же, все скрывают. Конечно же, все скрывают любовь к Кришне. Она как бы с одной стороны открытая, а с другой стороны девушки вылезают из окон ночью, чтобы танцевать с Кришной. Мы сейчас не говорим какие-то там лозунги там, типа, знаете, как раньше в Советском Союзе писали, там есть по Вриндавану, там эти растяжки там, типа, Кришна наше все, или там любовь превыше всего, там нет такого, там никакой пропаганды нет, там чистая любовь в чистой форме. Живое существо во Вриндаване, например, девушка, да, она даже не может попасть сначала к Кришне. Она рождается там Гопи Джанамагарма ребенком, и она знает, что Кришна где-то здесь, она иногда его видит. И ей говорят, а ты знаешь, что там какая-то есть дискотека у Кришны ночная? И вот то, когда она достигает определенного возраста зрелости, а в духовном мире речь не идет там о гормонах и там размере таза или там биологическом возрасте. В духовном мире, когда человек, живое существо, достигает определенного возраста, ему говорят, вот мы тебе покажем. И он только с детства слышит об этом. О Кришне-лиле, о том, что у Кришны, и вы также должны понять, у Кришны же не каждый день дискотека, хотя сказано каждый день. Почему? Вечные моменты. Нужно понять, что у Кришны нет такого времени, как у нас. Если в Сурья Сиддханте 4 формы времени, ну то, что, о чем Эйнштейн говорил, то у Кришны вообще другое время, у него вечное время. И вот поэтому живое существо, оно может попасть в процессе какого-то определенной трансформации в духовном мире. И знаете, как оно может попасть к Кришне на танце? Как вы думаете? Во-первых, жесткий фейс-контроль. То есть даже в духовном мире тебя не пустят на танцы с Кришной. Тебя может только кто-то за руку привести. Вообще вся идея того, что тебя за руку приводят. И ты проходишь через Шиву Махадева, фейс-контроль, гопи со змеей на шее. Если она тебя не пускает, все, ты не готов. И кто-то может сказать, почему так? Потому что даже в духовном мире, вот, надо понять такую вещь, что то, что объясняют Священное Писание учителя, что живое существо вечно прогрессирует. И поэтому нов попавшие в духовный мир, они не попадают сразу же в сказку на первую роль. И поэтому надо отличать как бы вечных обитателей, таких как Радхарани, Яшта, там, Гопи, и Ванджари и так далее, и от вновь пришедших. Совершенно разные две категории. Потому что те не просто, они тебя учат любить Кришне, они, без них это вообще невозможно. Понимаете, какой интересный момент? И они, обитатели духовного мира, они могут дать тебе любовь к Кришне. Они могут сказать, иди сюда, там, пойдем. И не тогда, когда ты хочешь, а тогда, когда ты будешь готов. Ну, это так уже, на всякий случай. То есть поэтому Господь является нам не когда мы этого хотим, так, о, я хочу. Когда живое существо готово. А когда оно готово, как вы думаете? Когда разлука невыносима. Тишам татата юктанам баджатах прити пурвакам дадами будхи йоги мам йена маму паянтите. Тишам иванакам партхам ахама гьяна гьянтамах. Нашьями атма бхавасто гьяна дипена басвата. Это в Бхагавадгите Кришна говорит. Вот когда сердце проявляет определенное стремление, вот тогда я являюсь. И вот это как раз и есть потайное желание обитателей духовного мира, сокровенное желание любви, встречи с Кришной. И Кришна говорит, когда это чувство проявляется у живого существа, ну как, не то, что там, может, к Кришне пойти, а, ладно, пойду пивка попью, или там, а, нет, это не так, это не желание, это такой всплеск эгоистических эмоций живого существа, а желание духовное любви с Кришной – это очень глубокое желание, поэтому оно проявляется в чистом виде, только в чистом виде души. И даже в духовном мире живое существо не в состоянии сразу же обрести это. И поэтому Писание говорит, Кришна бхакти раса бхавита мати крияти яти кутопи лабьете атра лайла макалойла макала джанма коти сукритайна лабьете. Они говорят, почему ты в этом материальном мире находишься? Потому что у тебя нет лойлом, у тебя нет желания. У тебя есть желание там, стать великим, или там, заработать деньги, или там, какие-то желания, да, то есть, но у тебя нет главного желания, божественного желания. И вот в связи с этим можно сказать, откуда это божественное желание возьмется? Сказано, любовь исходит из любви, мудрость исходит из мудрости. Духовные желания появляются из глубины души, но катализатором их идет общение с теми, у которых они есть. Понимаете? И поэтому крайне важно общение с саду-сангой. То есть если у нас происходит некий катарсис общения духовного, у нас пробуждается духовное желание, тогда мы можем двигаться в духовном направлении. Потому что мы не сможем двигаться в духовном направлении без вдохновения, без желания. Вы можете один раз там, но если у вас не будет постоянного вдохновения, то вы не сможете жить духовной жизнью, не сможете воспевать святое имя, не сможете каждый день приходить с себя. Мы пойдем по пути наименьшего сопротивления. А мы обязательно отдадимся в руки майя иллюзии. Так устроен этот мир. И мы обязательно потеряем свое время. Тоже так устроен этот мир. Поэтому, как бы человек там не трудился, какие бы он в материальном мире заслуги не обрел, все равно, так сказать, материальная деятельность, она не принесет ему удовлетворения, никогда не будет счастлив ни от денег, ни от славы. Человек всегда никогда не будет удовлетворен. Вот. Так устроена природа материальная, так устроена природа духовная. Поэтому, когда мы говорим о любви, что такое любовь, как она описана только Рупа Госвами, Бхакти Расамриту Синдху. Описывалась ли она когда-то кому-то, кем-то еще? Конечно, описывалась. Но так, чтобы смертные услышали о божественной любви, такого нет нигде. Вам никто, ни один профессор, ни один Стивен Хокинс, ни один великий там философ. Такой был интересный момент. Было в Москве, в Московском университете, съезд всех философов всего мира. И ко мне пришел один мой товарищ, который там в этой тусовке философской крутится, и сказал: «С вами пойдем, потроллим философов». Я говорю: «Ну, интересно посмотреть на всех великих философов всего мира. В МГУ они приехали». Думаю, ну, раз так. Он говорит: «Только с вами это самое. Философы жутко ненавидят философов». Я говорю: «Ну, я понимаю, это как охотники, которые, ну, помните, как в этом фильме «Обыкновенное чудо»?» Я говорю: «Что делать?» Он говорит: «Ну, ты, говорит, не одевай, а ты вот иди в одежде, как бы». Я подумал: «Ага, ну, как нам пообщаться с самыми топовыми философами, конечно. Надо взять у них интервью». Я говорю: «Я возьму камеру с интервью». И вот я в духовной одежде, значит, с камерой в интервью мы приходим. И действительно, все философы охотно дают интервью. Их очень много, их там никто не замечает. И они все хотят что-то сказать. Вот, но они там друг перед другом говорят. Но на камеру очень все охотно, как прям мухи летят на камеру. И вот в итоге я говорю: «А кто самый главный среди них?» Они говорят: «Ну вот есть какой-то философ из Америки приехал». Я думаю: «Ну окей, я могу по-английски поговорить с ним». Оказывается, что он приехал из Америки, но сам он из Одессы. Как всегда. Ну и фамилия понятна у него тоже, там какой-то Сикерман, Либерман, я не помню какой-то. Вот. Неважно. Сейчас не в этом дело. И я говорю, он говорит: «Ну у меня есть вот». Я думаю, ну какой-то надо получить какой-то катарсис, если он самый великий философ, если он сейчас хорошо скажет там об Индии, о Ведах, ну вообще это будет очень круто. Самый великий философ среди 5000, которого все слушают, он говорит. Ну, я беру у него интервью, там, ну, какое-то там что-то очень сложное начинает говорить само для себя. Я понимаю, что, в принципе, все, что он говорит, ну, люди нормальные не поймут. Такой очень красивый, словесный такой заплет. Я говорю: «Хорошо, спасибо вам. А скажите, а что вы вообще думаете о индийской философии?» И тут самый глобальный облом моей жизни. Он смотрит на меня, улыбается, говорит: «А что, в Индии есть философия, что ли?» Я говорю: «God damn it!» И поэтому я могу сказать, что даже если человек, ну вот он, да, достиг, как бы его там слушают все вот эти вот философы. Да, кто-нибудь из вас книги по философии читал? Вы понимаете, да, что их больше там 15 минут читать невозможно. Там, я не знаю, если вы читали Спиноза там, или Гегеля, или Канта. Читали когда-нибудь? Нет? Там, Вы поняли что-нибудь? Ничего не понял.
Сложно, ну да.
Это пишется не для того, чтобы понимать, а показать свой ум. Потому что простые вещи объясняются простыми словами.
Ну, например...
Если эти все умные слова перевести в простые, получится, ну да, доступная форма, но не столь интересная. И загадочно не получится быть.
У меня несколько другой опыт есть в этом смысле. Я могу сказать, если бы я прочитал Сократа, например, в 20 лет, я бы сейчас согласился с молодым человеком, который сказал. Но поскольку я прочитал Сократа после того, как я уже прочитал другие книги, и мне было 40 лет, то я не согласен с простыми интерпретациями. Мне очень Сократ понравился, но, естественно, платоновский. Сократ ничего не писал, Платон писал о нем. Но вот дело не в этом. Мы, чтобы понять какую-то философию, должны быть, во-первых, к этому уровню готовы. Тот же Спиноза, например, хотя кто может сказать, что Спиноза лежит в основе марксизма? Но он лежит. Там, идеалисты, романтики, там, туристы и так далее. Поэтому я оценил, что там круто все. Но там важная очень одна вещь вот в этом философии. Понимаете, это как бы масл. Вот мы когда со Стасом обсуждали, Стас говорит, понимаешь, в любой музыке должна быть мелодия. А что такое мелодия в музыке, Стас, объясните? Ну, простыми словами.
А интересно? Ну, это как бы лирическое отступление будет от лекции.
Не, ну вы своими словами. Тут я понимаю, что теорию музыки говорить не надо. Что такое мелодия?
Вообще. Мелодия же как появляется. Да? Вы понимаете, что это в принципе от языка происходит. Человек изначально просто разговаривал. Даже если он вдруг захотел петь, то петь все равно он пытался петь по типу речи. Этим можно как раз объяснить то, что во всех языках разная музыка, разная мелодия. Потому что мелодия все равно связана непосредственно с языком, на котором разговаривает человек. И стадии, то есть как бы уровень глубины этих мелодий зависит от того, насколько драматургия внутри мелодии этой, так же как в языке, более как бы продвинута. Более интеллигентно как-то еще. Как язык человеческий, да? Бывает примитивный язык, а бывает более развитый язык, более интеллигентный. И так же с мелодией, так же с музыкой происходит. Поэтому зависит от того, какой это человек, как он воспитан, как он говорит на своем языке. Так же происходит и как бы его мелодические какие-то опусы, которые приходят как бы с небес, потому что никто их не придумывает, мелодию придумать невозможно. Вот. Но придумывается это, конечно, на основе языка. Поэтому происходят разные как бы, квалификации этой мелодии, даже как языка. Трудно объяснить, в чем глубина и изящество развитого языка, да? Также трудно объяснить, в чем изящество мелодии. В принципе, вы, наверное, понимаете то, что я говорю.
Да, да.
Что, в общем, привести можно много примеров на эту тему. В основном человеческая речь, вот так как я сейчас говорю, она как бы все равно построена по драматической схеме. Там есть драматургическая форма. Начало, кульминация, конец. Любая фраза построена таким образом. Потому что мы не замечаем этого сами, но если вы сами как-то присмотритесь сами себе, того, что вы говорите, то получится. Может быть очень длинная, но тем не менее она все равно будет построена по форме, которая та-да-та-да. Форма, которая, то есть кульминация происходит, да, и конец. И мелодии настоящие, которые остаются годами, которые не исчезают, мода, они не забываются. Они, в принципе, тоже построены по этому же принципу. А есть примитивные мелодии, они построены на секвенциях. Секвенция – это когда фраза мелодическая, То есть там во фразе мелодически нет драматургии. То есть видишь, конечно, приблизительно. Скорее эмоции есть. Но тоже фразы бывают короткие, длинные. Длинная, она больше похожа на мелодию, но все равно фраза. А короткие фразы совсем примитивные. То есть там, я сейчас вот вам приведу пример, что еще у меня будет на примитивном уровне. Там, эй, эй, эй.
Ну или там, 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 там.
Я примитивная. Любую, видите, вообще попсовая музыка, которая вот примитивно построена, она вся построена на мелодии. Берется как, то есть на фразу. То есть какая-то фраза. Ну дайте какую-нибудь песню, дайте попсовую, можно. Ну, сейчас, что крутится по телевизору. Какую-нибудь все равно. Кто-нибудь вспомнит?
Сейчас внизу играла мелодия The Autumn Leaves. Если вы помните ее.
Не, я не помню, конечно. Напомню.
Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да.
Ты понимаешь, что это одна и та же фраза?
Да.
Она может в разных тональностях. Это и есть секвенция. И практически почти все примитивные мелодии, они построены вот таким способом. То есть берется гармония. Гармонии все примерно одинаковые. Поэтому, ну, в эту сторону там есть вариации гармонии. Берется фраза, типа вот этой. И она автоматически повторяется на разных, в разных.
Еду в Магадан.
Это и есть секвенция. Вот. А мелодии такие, которые приходят действительно неизвестно откуда, они построены все по-другому. Там каждая фраза сама по себе другая. И непонятно, как это они сочетаются так вместе. Вот возьмите там Beatles, какой-нибудь Yesterday. Yesterday. Так, all my travels in. Та-та-та-та-та-та. Все разные вообще. А сложилась вместе вроде какая-то цельная мелодия. Тут точно так же, как происходит речь человека. То есть человеческая речь тоже примитивна, там, эй, пойдем сюда, эй! То есть ты эмоционально, да, поднимаешь тон, и от этого как бы чувствуешь, что там есть эмоции какие-то. А глубина происходит от вот такой драматургии, которая очень построена сложным способом. И когда мы говорим построено, то, в общем, так построить, сесть математически построить не удается. Поэтому мелодии все развитые, там какой-нибудь, про наши говорить, у нас тоже были великолепные. От искренности идет мелодия в основном. Там темная ночь. Никаких секвенций нет. Все абсолютно разное. Все самые красивые такие мелодии, которые остаются на долгие-долгие годы и исчезают, они вот так построены. Поэтому вот мелодически есть развитая мелодия, понимаете? И вот у Beatles, если мы говорим про Beatles, да, у них вообще нет секвенции. Ни одной. Вот. А и у Rolling Stones, кстати, нет секвенции. И вообще такого в нормальном рок-н-ролле нет секвенции. Но есть один исключение, что бывает. Есть один великий композитор, потрясающий талантливый, который ухитрился на секвенциях написать очень красивую музыку. Но у него фразы, которые он как бы кладет по тональностям, они сами по себе длинные. Это такой Мишель Легран, слышали как бы. Та-ра-ди-ра-ра-ра. Та-ра-ди-ра-ра. Есть исключения от гениальных композиторов, они могут даже там, но это длинные фразы, сами по себе очень полноценные, не примитивные попсовые фразы. Но это единственные фактически. У Чайковского есть секвенции, но мало. А вообще, в принципе, вот я вам сказал схему, но это было лирическое отступление от того, что я говорил.
Ну, тут еще очень можно сказать, что мелодия, вот то, что я понял про Стаса, это, можно сказать, некая концепция или идея. У нас все концепции и идеи трансформированы в речи. И в речи, естественно, есть тембр, посыл. Да, то есть мы можем сказать кому-то там слово «дай» или «давай», или «дай». Да, то есть, ну, одно и то же слово «дай», конечно, в попсовой музыке мы можем там «дай, дай, 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 давай, да». Ну вот, но дело не в этом. Все равно в этом есть вложено сознание. И вот сознание, почему, опять же, интересный такой момент, почему речь, вот если мы не понимаем, о чем речь, да, вот, например, там, вот мы слушаем там речь каких-то там казахов или киргизов, там шиндер-тын-тын-тын, вообще никак не ложится, потому что не понимаем, нет коннекшена. То есть, если мы не понимаем эту речь, нету коннекта. И поэтому...
Вообще, я бы немножечко тут уточнил, скажу, потому что по поводу понимания, иногда музыка же вообще так устроена, что там просто нет слов музыки. Я имею в виду не в песенке, а в музыке самой по себе, что музыка – это, в принципе, очень странная категория. Что это такое музыка, непонятно. Да? То есть, если вы возьмете, сравните это с любыми видами искусства, то это самый неконкретный вид искусства. Живопись все равно можете увидеть, да? Скульптура, потрогать, все, что хотите. А музыка вообще нет ее. Это просто вибрация воздуха и больше чего. То есть музыки нет.
Я могу подходить, значит, смотрите, музыка для каждого народа, она совершенно разная. Если, допустим, для белого человека восприятие частотного, опять же, если он
очищает... Вы сейчас с чем спорите?
Я не спорю, я просто изложаю то, что...
Он о белых хочет
сказать. Нет, конкретно для
каждого народа... Вы меня перебили для того, чтобы со мной поспорить?
Нет, не поспорить.
Вы не говорите ничего.
Возразить.
На какую тему?
Значит, я расскажу. Для белого человека, частотное восприятие, вот энергетическое восприятие частоты для него одно.
Вы сейчас расу пытаетесь разложить по расу. Я и говорю, что вопрос в том, что это просто вибрация.
Скажем, для араба это вибрация вот так воспринимающая, он не может ее воспринять.
Вы все это понимаете, смотрите. Мы поняли, что вы хороший музыкант.
Просто сейчас, если диск вот начнется, я пойду.
Нет, смотрите, у нас просто есть. Нет, у нас просто, во-первых, есть диск.
Хотите, я расскажу. Если нет, то
у нас просто, смотрите, дело нет. У нас сейчас духовная программа, будет арати. У нас проходят диспут-клубы и возможность высказаться со всеми людьми. Мы ценим то, что вы говорите. Вы сейчас говорите про восприятие. Кто как воспринимает музыку? Да, но мы не диспутируем.
Как-то записывается и сохраняется, потому что это не совсем...
Ну, кто хочет, тот записывается.
Великолепно.
Духовное восприятие. Именно поэтому и есть расовые отличия.
Я просто...
Я хотел сказать, вот смотрите, Владимир говорит про Авиде.
Позвольте, я перевел одну секунду. Вы меня перевели, я вас перевел. Я хочу откланяться. Мне нужно убегать, я, к сожалению, я 8 часов уже.
Вы уже бежите, да? Давайте тогда мы начинаем сейчас... Начинаем арати тогда. Сейчас я буду.
Чай,
Таня, Павлович, Таня, 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 Таня